Всем здравствуйте. И снова возвращаемся к нашим американцам. Решил таки добить цикл про американскую историю. Причем не с большой буквы, как у нас любил говорить Мединский. Что ассоциируется у современного человека с Вьетнамской войной? Не только картинки боевых действий в джунглях, но и фото многотысячных антивоенных манифестаций с повсеместными пацификами, цветами в дулах ружей и сожжением звездно-полосатых флагов. Все это действительно было. Но такие настроения в американском обществе возобладали далеко не сразу. Еще в августе 1964 года США вмешались в войну между двумя Вьетнамами – дружественным югом Республикой Вьетнам и прокоммунистическим севером – ДРВ – Демократической Республикой Вьетнам. Но сами понимаете, сколько там той демократии, как и в ГДР. Первые 3.5 года американское общество молчаливо поддерживало принятое решение о полномасштабной интервенции. Против участия в чужой войне протестовали лишь одиночки, чужие и непонятные добропорядочному обывателю. Только с 1968 года антивоенные настроения постепенно становятся мейнстримом. Граждане осознали, что страна втянута в бессмысленную авантюру без внятной выигрышной стратегии. Как одно наступление изменило отношение американцев к Вьетнамской войне? Текст Максима Рычкова для электронного журнала «Репаблик». Тут на самом деле легко будет себе представить кроссовер США 68-го с сегодняшней Россией. Дмитрий Киселев обличал бы подлость и звериную жестокость врага. Владимир Соловьев угрожал новыми авианалетами на Ханой. А Маргарита Симоньян превозносила бы доблесть своей армии, справившейся с внезапным наступлением противника. Этой точкой невозврата стало грянувшее в конце зимы 68 года тэцкое наступление врага, о котором мы говорили в позапрошлом выпуске. Северо-вьетнамской армии и их союзников партизан-вьетконговцев. За те несколько недель американцы, причем не какие-нибудь хиппи, а законопослушные налогоплательщики, осознали, что их страна втянута в бессмысленную авантюру без внятной выигрышной стратегии. Теперь граждан волновала уже не победа, а маломальски достойный выход из надоевшей войны. Летом 2022 года глагол «перемалывать» пришелся по нраву на ТВ. Удачное словечко одновременно и объясняло аудитории неспешный ход действий и как бы намекало на неотвратимость победы. Надо лишь немного подождать. Этот же глагол в 1967 году любили американские аналитики в отношении войны в далеком Индокитае. Неприятеля перемалывали и на страницах лояльных правительству газет, и в отчетах для главы государства, 36-го президента Соединенных Штатов Линдона Джонсона.
«Господин президент, пусть это дорого и расточительно, но мы выигрываем войну во Вьетнаме. Да, наша армия работает не очень эффективно. Мы перемалываем врага своей мощью. Победа уже рядом».
Роберт Коммер, сотрудник администрации президента Джонсона. Параллельно армейскому командованию становилось труднее продавать войну простым гражданам. Американская стратегия «найти и уничтожить» работала все хуже, так как противник сознательно избегал крупных боев. Война превращалась в бесконечную череду перестрелок на уровне отдельных рот и взводов. Систематическим становилось насилие против мирного населения с обеих сторон. О многих атрибутах нормальной войны здесь не шло и речи. Вьетнамский конфликт нельзя было визуализировать на карте. Не существовало самой линии фронта в привычном понимании. Элитный отряд рейнджеров мог впустую неделю бороздить считавшийся партизанским район в дебрях какой-нибудь провинции Квантин. При этом не существовало гарантии, что его бойцов не атакуют по возвращении на собственной же базе в пригороде Сайгона или Дананга. В этих условиях армейская пропаганда сделала главным критерием успешности неприятельские трупы. Незадолго до тэцкого наступления 68 года командовавший контингентом генерал Уильям Уэстморленд уверял, что его люди уничтожили 220 тысяч бойцов коммунистов, якобы половину вражеских сил. Причем цифру явно взяли с потолка. Сколько-нибудь точно посчитать число убитых врагов не представлялось возможным.
Наш успех определял простой арифметический подсчет потерь противника. Начальство требовало как можно больше трупов. Мы стали презирать человеческую жизнь и все чаще убивали в любой непонятной ситуации. А потери врага считали так. Если покойник, значит вьетконговец.
Фил Капута, морпех, ветеран войны во Вьетнаме. Публично Уэстморленд источал уверенность в скором триумфе. В ноябре 1967 года он посетил Америку, где провел несколько встреч с прессой. Военный уверял, что враг разбит, а остатки его войск загнаны глубоко в джунгли. И немалая часть общества поверила, что в военном отношении мы уже почти победили. В ноябре-декабре 1967 года общим тоном для прессы в Штатах стало что-то вроде популярной пару лет назад в русскоязычном интернете ироничной копипасты «Есть инфа от знающего человека». Только американские журналисты призывали верить своим армии и правительству вполне искренно. Американское командование обосновывало свой оптимизм тем, что вьетнамские коммунисты с конца 1966 года не шли в наступление. Из-за этого интервенты делали спорный вывод. У противника попросту не осталось сил идти вперед. Выходило, что вьетконговцы загнаны глубоко в джунгли, а у их северных хозяев нет выхода, кроме как идти на переговоры с США и Южным Вьетнамом. Вьетконговцами, то есть вьетнамскими коммунистами, вооруженную оппозицию называло «Сайгонское правительство». От них это словечко позаимствовали американцы. Сами ополченцы называли свою организацию «Народным фронтом освобождения Южного Вьетнама». Но сам Уэстморленд верил далеко не во все, что говорил на камеры и под фотоспышки. Свой ноябрьский визит он использовал, чтобы убедить президента Джонсона исполнить несколько пожеланий от американских генералов, которые те считали необходимыми для победы. Вашингтону следует вторгнуться в ДРВ, зачистить лаоско-камбоджийское приграничье и снова увеличить американский контингент в Индокитае. «Хватит ныть! Мы выигрываем эту войну! Еще раз повторяю, мы там не увязнем!» Боб Консидайн, журналист Philadelphia Inquirer, ноябрь 1967 года. Такие предложения только усугубляли взаимное непонимание между людьми в кителях со звездами и пиджаках с галстуками. Первые обвиняли своих визави в нерешительности и желании отделаться полумерами. А Джонсона и его администрацию удивляло, что генералы постоянно рапортуют о скором крахе врага и при этом из раза в раз требуют чего-то нового. Отправлять на войну за океан новые партии призывников Вашингтону не нравилось, поскольку это тревожило избирателей. Но небоеспособность южно-вьетнамской армии вынуждала увеличить американский контингент. С 200 тысяч солдат в конце 65-го до 450 тысяч в конце 67-го года. Критические голоса в Штатах в ответ звучали все громче. Мол, мы не боремся с мировым коммунизмом, а понапрасну спасаем нежизнеспособный сайгонский режим ценой жизни своих парней.
К 1968 году в Южном Вьетнаме также несли службу 90 тысяч военных из государств-союзников США по холодной войне – Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда.
Вторгаться на север американские политики не решались из опасений эскалации. Вдруг спасать ханойцев придут их советские и китайские партнеры. Но на бомбежке ДРВ Вашингтон дал добро изначально. Операция «Rolling Thunder» — «Раскаты грома» — предполагала не точечные налеты, а неограниченный воздушный террор. Как писал один из евангелистов этой инициативы, генерал ВВС Кёртис Ламей, «Мы вбомбим их обратно в каменный век». За 8 лет авиация США сбросила на Индокитай 18 миллионов тонн бомб. 4 раза больше, чем на Японию во Вторую мировую войну. Никакой пользы интервентам это не принесло. Как посчитали потом сами американцы, при бомбежках они тратили по 8-10 долларов на каждый доллар ущерба противнику. Северных вьетнамцев раскаты грома мотивировали поддерживать свое правительство, СССР и Китай, наращивать военную помощь ДРВ, а мировое сообщество рассматривать действия США как неспровоцированную варварскую агрессию.
Президента Джонсона не особенно заботит, кто правит в Лаосе или в Южном Вьетнаме. Его беспокоит, что средний американский избиратель подумает о поведении президента в условиях холодной войны. Если он проиграет во Вьетнаме, то как он будет выглядеть на следующих выборах?
МакДжордж Банди, советник Линдона Джонсона. Жители самих Соединенных Штатов долгое время поддерживали раскаты грома. Британский историк Макс Хестингс приводит данные одного из соцопросов среди американцев. В 1967 году 85% респондентов признали, что от бомб их ВВС гибнут мирные люди. При этом 67% заявили, что бомбежки необходимы для победы, и лично они их поддерживают. После войны ветераны-американцы жаловались на свою разобщенность. Они проводили сравнения с противниками. Вот у вьетнамских коммунистов царило единство, оттого они и победили. На деле свои внешне незаметные раздоры сотрясали и противников США. К концу 1967 года на Севере поколение молодых политиков во главе с генсеком Компартии Лезуаном оттеснило на второй план стариков, руливших еще со времен войны за независимость от Франции. Глава государства Хо Ши Мин и командующий армией Вон Гуен Зяб номинально сохранили посты. Но их сторонники переметнулись к Лезуану или подверглись репрессиям. Фактическое руководство страной и войсками Лезуан использовал для амбициозной операции на территории врага. Он хотел уничтожить Южную армию и взять под контроль ключевые города страны. Прежде всего, две столицы – официальную Сайгон и историческую Хюэ. Предполагалось, что это спровоцирует на юге массовое прокоммунистическое восстание. Масштабное наступление намеренно назначили на Тет, главный вьетнамский праздник, одновременно Новый год по лунному календарю и День памяти предков. В 1968 году торжество выпадало на 31 января. В предыдущие годы войны противники в одностороннем порядке объявляли о прекращении огня на время Тета. И оба лагеря тогда неизменно выполняли обещанное, сводя боевые действия к эпизодическим перестрелкам. Теперь же северяне пошли на нарушение традиции, чтобы обеспечить себе внезапность. План наступления содержал много спорных моментов. Атаковать полагалось параллельно несколькими ударами одновременно по всей стране. Причем основную роль разработчики отводили не вьетнамской народной армии, а отрядам вьетконговцев, зачастую необученным, недисциплинированным и плохо вооруженным. В ДРВ рассчитывали, что южанам легче увидеть освободителей в земляках, чем в пришельцах с севера. Не исключено, что Лезуан и его люди также предвидели колоссальные потери и сознательно ставили под удар не регулярное войско, а партизанскую вольницу Энфоюв. Впоследствии американская пресса утверждала, что тетское наступление застало их армию врасплох. Это не совсем так. Северяне не смогли сохранить в тайне подготовку к столь масштабной операции. Несколько важных документов перехватила вражеская разведка. Слухи о готовящемся событии южно-вьетнамским и американским военным сообщили перебежчики и двойные агенты. Большинство офицеров США, особенно старшие начальники, все равно отмахивались от предложения о скором ударе врага. Дескать, коммунисты каждую зиму затевают что-то подобное. И дальше блефа дело не идет. Командовавший вторым полевым корпусом генерал Фред Вайант, правда, распорядился в канун Тета-68 стянуть к Сайгону как можно больше маневренных батальонов. Но большинство военачальников исходили, что воевать в Тет – святотатство для вьетнамцев. Так что о полномасштабном ударе врага по всем направлениям не может идти и речи. Поразительно точно ход дальнейших событий спрогнозировал аналитик ЦРУ Джозеф Хови. Он не просто просчитал, что коммунисты ударят сразу по всем крупным городам Южного Вьетнама. Хови предрек, что даже при военной неудаче северян и вьетконговцев наступление на Тет станет колоссальным политическим шоком для США с учетом, что 68-й год очередных президентских выборов.
Разведка США указала точно практически все точки, где неприятель потом нанес удар, и предупредила о координированных акциях в ряде районов, однако не предугадала, что удары будут нанесены одновременно повсюду.
Из отчета консультативного совета по внешней разведке при президенте США. В декабре 1967 года северяне затеяли серию так называемых приграничных сражений. Они провоцировали противника на бои вдали от главных целей готовящегося наступления – крупных городов, прибрежных и центральных округах Южного Вьетнама. Самой известной из них стала осада, расположенной на стыке границ двух вьетнамских государств и Лаоса, крепости Кхешань. Значение и роль этой битвы до сих пор остаются предметом споров. Вероятно, Кхешань все же представляла неподдельный интерес для военных ДРВ. Даже в разгар тетского наступления крепость осаждали 4 дивизии северо-вьетнамской армии. Но успеха они не добились. Впоследствии Вон Гуензяп объяснял, что кхешанская авантюра служила лишь уловкой, чтобы отвлечь внимание противников. Возможно, коммунист только выдавал достигнутое за желаемое, как поступают военные с политиками во многих странах. Стержнями амбициозного плана наступать в дни Тета служила внезапность и одновременность. Собранные группировки в 67 тысяч бойцов полагалось ударить по 36 из 44 провинциальных центров Южного Вьетнама одновременно. И эту задачу коммунисты провалили. Командование на севере несколько раз меняло время часа X, о чем не всегда узнавали в отдельных партизанских бригадах и дивизиях. Многие из них находились буквально в непролазной глуши джунглей или болот. 29-30 января вьетконговцы нанесли первые разрозненные удары по провинциальным центрам – Данангу, Нячангу и нескольким другим городам. Завязались ожесточенные бои, но, как правило, оборонявшиеся брали верх. Сайгонское правительство спешно отменило привычное перемирие на Тет. Отпущенных на праздники домой солдат возвращали в части. С обеих сторон царила паника и переполох. Ожидавшие настоящего наступления бойцы НФЮФ не понимали, зачем другие отряды дали фальстарт. Те, в свою очередь, возмущались простоему товарищей, а жители южно-вьетнамских городов до последнего не верили в наступление коммунистов. Многие считали, что просто зреет новый переворот. Поговаривали, что вице-президент Нгуен Као Ки хочет свергнуть президента Нгуена Ван Хео. Но уже 31 января война пришла на улицы двух главных городов страны – Сайгона и Хюэ. В праздничную ночь группировка из 4000 вьетконговцев атаковала Сайгон. Большинство из них буквально пришли в столицу пешком из своих партизанских республик у камбоджийской границы. Отдельные подразделения находились в столице заранее. Несколько дней в автомастерской скрывалась группа диверсантов из батальона С-10. Их задачей служил захват американского посольства. В праздничную ночь нападавшие взорвали стену в комплексе посольства и ворвались на его территорию. Солдаты южане бесславно бежали, но американские морпехи и военная полиция начали отстреливаться. Буквально первыми выстрелами защитники посольства убили командира нападавших, его заместителя. Без своих офицеров партизаны оказались в патовом положении. Вьетконговцы не знали, что делать дальше. Их противник успел блокировать входы в ключевые объекты внутри комплекса. Тогда коммунисты расселись по территории и завязали хаотичную перестрелку. К защитникам посольства пришло подкрепление. И утром американцы почти полностью уничтожили отряд диверсантов. Из 19 нападавших выжило только двое. К этому времени вокруг посольства уже работали десятки репортеров из разных стран. Еще бы, ведь речь шла о настоящей сенсации. Всего пару месяцев назад американский командующий уверял, что операция по защите Южного Вьетнама идет по плану. Теперь же его люди защищали от противника собственное посольство в центре столицы.
Кто-то из американских офицеров потом назвал атаку на посольство в Сайгоне пустяковым действием одного взвода. С сугубо военной точки зрения это правда. Но в политическом и психологическом плане этот пустяк стал одним из важнейших событий всей войны.
Дон Обердофер, журналист The Washington Post. Вестморленд внес личный вклад в то, чтобы оборона Сайгонского посольства стала имиджевым поражением Соединенных Штатов. На место событий военачальник прибыл только когда нападение уже отразили. На глазах репортеров он устроил взбучку, отбившим атаку десантникам по совершенно неуместному поводу. Несколько солдат ходили небритыми. Затем Вестморланд стал командовать уже выбравшимися из укрытий дипломатами. Мол, наводите порядок и возвращайтесь к работе. А на брифинге перед прессой генерал объяснил, что ночная перестрелка не более чем мелкая подлость от вьетконговцев. С его слов, так враг пытался отвлечь всех от по-настоящему важных событий, вроде осады далекой Кхешани. Остальные атаки партизан в Сайгоне оказались такими же неудачными. Они не захватили ни правительственную радиостанцию, ни президентскую резиденцию, ни ключевые военные объекты. Американцы и южно-вьетнамцы оттеснили нападавших в столичные пригороды, которые полностью зачистили спустя пару недель. Но большинство граждан США к тому времени не интересовал исход этих столкновений. Они чувствовали себя обманутыми своим правительством и США. Отчеты о боях на ТЭТ в Сайгоне во многом читаются как трагикомедия. Вьетконговцы путали цели своих атак и пользовались устаревшими вводными. При атаке на радиостанцию они искали передатчик не в том месте. Пытаясь захватить штаб танковых войск, они не знали, что южане давно вывели оттуда боевую технику. Американские командующие делали вид, что ничего не происходит. Журналисты, наоборот, запускали фейки, сильно преувеличивая реальные успехи врага. Ведущий NBC Чет Хантли заявил многомиллионной аудитории, что партизаны якобы не только захватили посольство США, но и оборудовали там снайперскую позицию, стреляя по всем целям подряд. Настоящая трагедия разыгралась в Хюэ, древнем городе со 140-тысячным населением, бывшей столице императорского Вьетнама, точке аккурат посередине разделенной страны. Только здесь, во время тэтского наступления, коммунисты использовали части регулярной народной армии. И ранним утром 31 января два усиленных партизанами полка одним рывком взяли почти весь Хюэ. Северяне и вьетконговцы пополнили свои ряды, выпустив из тюрем заключенных и раздав им трофейное оружие.
После стольких лет войны и десятков тысяч жертв вьетнамские коммунисты показали, что по-прежнему могут поставить под ружье тысячи людей. И они готовы не только совершать ночные вылазки и прятаться по джунглям, но и наносить массированные удары, осознанно идя на самопожертвование.
Том Бакли, журналист of the New York Times. Американцы стянули к городу элитные части. Батальоны морской пехоты, 1-й кавалерийской и 101-й воздушной десантной дивизии. Вместе с ними дрались наиболее боеспособные южно-вьетнамские подразделения, вроде спецназа «Черные пантеры». Отвоевание Хюэ растянулось почти на месяц. Ожесточенные бои шли за отдельные улицы и дома. Американцы и южане после упорных боев отрезали противника от подкреплений и заперли в так называемой цитадели, или старом городе, старинной крепости в северной части Хюэ. 24 февраля пала и она. Причем победителям досталось только 98 пленных из насчитывавшей около 5000 бойцов вражеской группировки.
«Никто не знал, что творится. Мы достигли такого состояния, что было все равно, умрем или останемся жить. Полная прострация. А из штаба на нас постоянно наседали. Мол, что вы так долго с этими коммуняками возитесь? Их же там всего горстка должна быть».
Майрон Хэрингтон, офицер-морпех, участник боев в Хюэ. Отчаянная стойкость коммунистов, по-видимому, объяснялась совершенными ими преступлениями. Защитники цитадели понимали, что пощады им не дадут. Ведь в Хюэ северяне с вьетконговцами уничтожили не меньше 2810 человек, как тиранов и предателей. Не только солдат с полицейскими, но и священников, учителей, врачей, иностранцев и многих других случайных людей. Зачастую для коммунистов критерием вины служили лишь исповедание католичества пойманным горожанином. Во время наступления Инфоюв совершал похожие массовые убийства в разных городах страны. Северяне и вьетконговцы действительно потерпели крупное военное поражение. Враг отразил обе волны их наступления – в конце января и в конце февраля 1968 года. В итоге коммунисты не захватили ни одного города, не состоялось и ожидаемого ими народного восстания на юге. Большинство граждан, очевидно, посчитали сайгонский режим меньшим злом в сравнении с ДРВ и Инфоюв. Многих южан, изначально сочувствовавших противнику, от освободителей отпугнула их жестокость, проявленная в акциях вроде резни в Хюэ.
В первые же дни наступления события пошли не так, как мы планировали. Наши батальоны не добились результата. Им не хватало оружия и боеприпасов. Противник грамотно держал оборону, гражданское население порой приветствовало нас, но нигде не поддержало восстание.
Гуин Конг Тхан, офицер вьетконговец. В тетском наступлении южно-вьетнамские силы потеряли около 6 тысяч солдат. Американцы – примерно 4 тысячи, а коммунисты – от 20 до 45 тысяч бойцов. Около 70% потерь пришлось на вьетконговцев. После провала их изрядно поредевшая организация потеряла автономность и окончательно стала филиалом Северной народной армии. Злые языки поговаривали, что в этом плане Лазуан все же достиг одной из желаемых целей. Но американское общество не интересовали дела врага. Журналисты, политики, эксперты и простые граждане недоумевали, как почти побежденный противник навязал бои в центре столицы и почти месяц удерживал второй по значению город страны. По данным соцопросов, количество американцев, считавших, что их армия проигрывает Вьетнамскую войну, с ноября 67 по марта 68 увеличилось втрое, с 8 до 24%. А вот сторонников обратной точки зрения стало меньше на треть, с 50 до 33%. Разные исследования показывают, что именно Тет 1968 стал для большинства граждан США переломной точкой в отношении к войне. Публицист Дон Обердорфер впоследствии утверждал, что в те дни каждый пятый американец превратился из ястреба в голубя. Армейское командование обвинили во лжи и некомпетентности. Тем более, что официальные спикеры до последнего утверждали о контроле над ситуацией. В этой обстановке каждая неосторожная фраза, брошенная тем или иным офицером, только усугубляла ситуацию. Например, корреспондент Associated Press Питер Арнетт уверял, что некий безымянный майор в провинции Бенче бросил, что солдаты уничтожили город, чтобы спасти его. Достоверность этих слов не установлена до сих пор. Но противники войны охотно использовали эту фразу как свидетельство преступности действий США во Вьетнаме. Множились и слухи, что президент Джонсон якобы готов дать добро не то на вторжение ДРВ, не то на ядерный удар по Ханою. Северяне с вьетконговцами на этом фоне непроизвольно получили имидж правой страны, сражающейся за справедливое дело. Символический перелом в настроении масс отразила судьба фотографии «Казнь в Сайгоне». 1 февраля 68 года фотограф Эдди Адамс запечатлел, как шеф столичной полиции Нгуен Гонг Луан лично застрелил из пистолета плачущего парня в гражданской одежде. Снимок стал почти что знаменем антивоенной оппозиции в США, свидетельствующим о жестокости американских военных и их пособников. И при этом за кадром осталось, что жертва Луана, Нгуен Ван Лем, не просто служил офицером НФОЮВ, а лично участвовал в массовых убийствах. Южане как раз поймали его на месте преступления. Жертвами Лема и его людей стали сайгонский подполковник вместе с членами семьи. Предположительно, Луан лично знал убитых, что и спровоцировало его на убийство. Но такие мелочи уже не интересовали большинство американцев, потерявших веру в свои войска. Последствия тетского наступления стали необратимыми для США. Антивоенные настроения вошли в мейнстрим. В митингах под пацифистскими лозунгами участвовали десятки тысяч людей. Действия Соединенных Штатов в Индокитае публично осуждали не только писатели и певцы, но и губернаторы, конгрессмены, вместе с уже вернувшимися домой ветеранами. Этот тренд не прошел мимо самих солдат и морпехов. Они все хуже понимали, зачем и ради кого ведут войну. В войсках падала дисциплина, систематическими становились неподчинение приказам, пьянство, наркомания, насилие по отношению к сослуживцам и местным жителям. 15 марта 68 года в Париже дипломаты США и ДРВ начали тяжелые переговоры о прекращении войны. Процесс затянулся почти на 5 лет. А 31 марта президент Линдон Джонсон объявил, что не будет баллотироваться на второй срок. В июне 68 года пост начальника американских сил во Вьетнаме покинул и Уильям Вестморленд. Приемником Джонсона стал республиканец Ричард Никсон, победивший на выборах во многом благодаря обещаниям вывести войска из Индокитая. Долгожданный вывод войск состоялся только в 73 году. Он больше напоминал паническое бегство с проигранной войны. Сайгонские армии и правительство без своих заокеанских союзников продержались всего два года. В 75 году война закончилась безоговорочной победой коммунистов и де-факто присоединением вьетнамского юга к северу.
Парадоксальным образом тетское наступление обернулось для Ханоя триумфом. Коммунисты вскарабкались на очередную гору трупов, порожденную своим безумием, и провозгласили случившееся убийственным ударом. Воевать оставалось еще 7 лет, но вряд ли кто уже сомневался в будущем победителе.
Макс Хестингс, британский историк.